я не так выгляжу, я слишком, меня слишком много, я слишком громко смеюсь. Слушай, у меня очень сильный синдром самозванца.
С сильными людьми умеют и хотят дружить не все.
В каждом из нас осталась частичка вот того самого периода 13-14 лет.
Ходят слухи, что у тебя такой токсичный характер в коллективе.
Я, в принципе, стараюсь быть добрее, но как бы не всегда получается. Я себя научилась защищать вот этими нападками в ответ.
В Вышке есть клуб любителей Тейлор Свифт.
У меня главное есть правило — никогда не плакать при людях и при своей команде.
Привет, я Нина.
Привет, я Кристина.
Мы начинаем новый сезон шоу «Третий лишний». Это шоу о проблемах, которые волнуют каждого из нас. О страхах, в которых мы сами боимся себе признаться.
Но мы верим, что ощущение себя не таким, как все, объединяет очень многих. Давайте срывать табу вместе.
Третий лишний. Лишних нет.
Третий лишний. Лишних нет.
Ну что, ребята, всем привет-привет!
Всем привет, ребята! И с вами снова шоу «Третий лишний».
Вот мы выпустили выпуск на днях «Наш откровенный разговор с тобой», и это был первый раз, когда я очень сильно переживала что-либо вот опубликовывать. То есть у меня прям тряслись руки, и весь день у меня, когда вот уже я опубликовала, было такое, знаешь, состояние типа... Ну, я не знаю, вот бывает такое, что ты что-то сделал, и вот думаешь потом весь день, а как вот это люди воспримут? То есть конечно. Вот я переживала очень.
А если честно, у меня вот перед нашим выпуском, наверное, второй частью, я была максимально спокойна. Я не знаю, почему. Да, это, наверное, был самый, ну, для меня был выпуск самый спокойный по эмоциям.
Но это освобождение такое еще. Ты потом понимаешь, что ты поделился частью своей истории, тебе легче становится всегда.
Да, у меня вот точно так же. То есть, наоборот, я более раскрепостилась, и мне стало легче. То есть я, наоборот, стала более открыта к миру. Я бы сказала, что я выросла в чем-то.
И я это вижу. Но сегодня мы возвращаемся к нашему старому формату. Точнее, одному из наших любимых форматов. Это диалог с нашими прекрасными, просто потрясающими друзьями.
Давай.
Итак, слушай. Ребята, с нами в студии Аня Ходина. Аня, представься, пожалуйста.
Всем привет. Меня зовут Аня. Кто я? Людям ГИМО могут меня знать как человек, который руководит пресс-службой в студенческом спортивном клубе. Раньше я была главой ивент-отдела в студенческом союзе. Ну и просто такой яркий человек, который очень громко смеется, и его довольно-таки часто слышно где-нибудь на центре или просто в коридоре.
Это правда. Знаете, говорят, что вот медиа — это четвертая власть, и, Ань, просто у тебя такой даже голос уверенный, сразу видно, что ты просто, ну, разбираешься, в общем, в внутренней системе медиа в нашем универе.
Да, перед нами сидит такая лучезарная девчонка, просто улыбается, глаза улыбаются. Я, на самом деле, я всегда на это обращаю внимание, когда к нам приходят гости, и для меня это больше показатель.
Я хочу сказать, Ань, что я вот действительно помню тебя, мне кажется, с первых дней первого курса, потому что тогда было первое мероприятие МГИМО, битва факультетов как раз. По-моему, ты вот даже с самого начала, ты просто пошла в этот замес.
Да, я была там.
Вообще, как зародилась идея снять подкаст именно с Аней? Я поехала на Health Fitness Weekend, спортклуба.
Да.
На это мероприятие она была буквально недавно, в начале мая, и мы как-то сидели, просто грелись на солнышке, и Аня говорит: слушай, Крис, надо записать подкаст.
Да.
Вот со спортивным клубом и с другим каким-то отделом, либо какой-то организацией мы хотим расширяться. И мы с Ниной посоветовались, подумали, а мы позовем просто Аню. И с нами сейчас сидит именно Аня, и мы сейчас записываем подкаст.
Универ дает нам очень много классных возможностей реализовать себя вне учебы. И мне всегда было интересно, как нахождение себя, вот своей какой-то миссии, да, и как это влияет на вообще стержень внутренний. Как вот человек находит себя и находит свое «я». Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как действительно такие проекты и как вот универ и соцдеятельность помогают понять, что ты вообще хочешь в этой жизни достичь. Я когда поступала в МГИМО, у меня был один вопрос: зачем мне идти в работу, классную, яркую работу, но которая, ну, за которую не платят, по сути. И я знаю, что это вопрос очень многих ребят. То есть, да, если мы даже рассматриваем с точки зрения классного коллектива, но и на работе он есть. Если мы говорим про какие-то профессиональные навыки, но и на работе ведь ты их развиваешь непосредственно. Но я так понимаю, что ты раскусила вот эту для себя, я не знаю, идею, ты поняла, почему вот, нужна соцдеятельность в вузе. Вот как ты это видишь для себя?
Я не знаю. Я тебе так отвечу. Я не знаю, почему я этим занимаюсь. Я просто не могу этим не заниматься. Ну, то есть, как бы я пришла, когда в университет, я узнала о том, что есть тут союз, да, такая самая большая организация, и все, мне туда было надо. Студенческий союз, получается, есть председатель, дальше есть отделы, и как бы есть отдельные руководители каждого отдела. Вот и все. Ну, и есть, понятное дело, управление по воспитательной работе. Это уже сотрудники университета, которые, ну, в принципе, отвечают за то, чтобы все было хорошо.
Ну, я так понимаю, это огромная просто система, то есть это большое число студентов, да? Сколько примерно по цифрам?
Честно, мне кажется, что я сейчас буду слегка критиковать студенческий союз, но все-таки не просто так я туда ушла. Ну, да, там как бы много студентов, но, как по мне, реализация хромает довольно-таки сильно и просто набирают людей больше, чем их нужно. И в итоге все такие приходят, типа, я хочу что-то делать, у меня горящие глаза, в итоге нифига, спар, я не уйду, это делать я не буду, это я не умею, извините, у меня там кошка рожает. Я не могу прийти сейчас на какое-то мероприятие, вы меня очень сильно просите. И вот из-за этого, опять же, люди не особо замотивированы, и, кстати, первокурсники гораздо умнее сейчас, мне кажется, приходят, и они сразу от этого трубят, плюс как бы ребята со старших курсов тоже говорят, типа, блин, там, ну, ничего так особенного не будет, там, пошли куда-нибудь сходим. И они такие, ну ладно, пошли. Ну то есть, я не знаю.
Я в офиге, давай.
Да. То есть как-то нормально с кадрами не работает. И как бы, когда я была, мы пытались решить эту проблему. Ну вот не получается, я не знаю почему. Возможно, потому что студенческий союз, он ни о чем. У него нету какой-то точной вот цели. То есть это просто объединение как бы активных студентов. А для чего мы? А что мы делаем? То есть в спортклубе мы, например, мы вокруг спорта. То есть у нас есть, грубо говоря, четкая тематика. Что мы будем делать? Мы не останемся без хлеба, да? А тут, даже когда я была, ну, то есть ты организовываешь мероприятие, что-то как-то это, ну, вроде бы веселье какое-то, там танцы, вот такое вот пение. Но у нас есть культурный центр для этого, да, например, где специально, отдельно, ну, там, ребята, которые танцуют, поют, куча тоже направлений. И вот если взять, например, другие, то есть там научное студенческое общество, я тоже не его главная фанатка, извините, ребят, но там как бы ребята либо по языкам делятся, либо там по странам. То есть они понимают, с чем им работать. А в студсоюзе ты не понимаешь, с чем тебе работать. Ну, кроме там, например, социального отдела, который занимается либо волонтерством, либо тьюторингом, либо вот какая-то материальная помощь, да? Но это у них такой ограниченный круг. А вот в целом остальным, вот у нас был, например, отдел внешних связей, который на данный момент, как я понимаю, расформировался. А мы просто не понимали, ну, то есть, когда я тоже им руководила, как бы, ну, ты приглашаешь каких-то, да, например, людей. И вот давайте сравним. У нас есть, например, юридический клуб, который приглашает тоже там юристов каких-то. У нас есть спортклуб, мы приглашаем там олимпийских чемпионов, прочего, да, там кого-то из спортивного менеджмента. И так вот получается, каждый клуб кого-то своего приглашает. А кого приглашает студсоюзу? Ну, то есть вот в этом, мне кажется, все опирается, что, типа, вас много, а что делать непонятно, а тематика какая, а я не знаю.
У меня, например, в школе, я сейчас просто расскажу про себя немножко, такую ремарочку. Я училась в Хабаровске до 16 лет. Mm-hmm. И у нас был лицей ступени, хорошая школа, но я бы сказала, что не было большой демократии в отношении учеников по проведению каких-то проектов и мероприятий. То есть все было сугубо в руках администрации. То есть ты не мог проявить какую-либо инициативу, чтобы твой проект одобрили, и чтобы ты что-то провел. Но когда я поступила в лицей МГИМО в 10 классе, я просто обалдела. Я была под впечатлением того, что мне разрешили проводить бал. Я была главным редактором газеты. Были еще другие мероприятия, то есть было много всего. И то есть мне, вот что меня удивило, то, что в целом любую инициативу, которую ты проявляешь, ее поддерживают, даже финансируют и помогают mm-hmm. в организации.
Правда? То есть даже финансируют?
Конечно. Да, эндаументы.
Да, финансируют. Ну да, вот что у меня было в лицее МГИМО. И в целом я увидела такие отголоски у нас уже в университете МГИМО. Расскажи мне, пожалуйста, про свой опыт в школе. Ты всегда была такой активная и такой коммуникабельная вот со времен еще со школы?
Мне кажется, что да. Ну, то есть вот я себя не помню, вот чтобы я была в тени где-то. То есть вот я себя такой не помню.
Просто знаешь, мне кажется, что для каждого из нас очень важно вот в эти трансформирующие нас школьные годы, да, университетские годы, найти какую-то миссию, которая тебя заряжает, и найти людей, которые тебя заряжают. И я знаю, что есть очень много историй, когда человек, он был, ну знаешь, не то чтобы серым мышонком, но он просто не мог себя найти, да, допустим, угу. Или у него была какая-то рамка. И вот как раз соцдеятельность, она дает тебе возможность показать себя в другом. Я училась в там, моей районной школе, она была отличная, она была хорошая, но я считаю, что мне этот толчок дал как раз лицей привычки. Я пришла, и я тогда вернулась из Артека, и у нас была у каждого отряда, а у нас там 9 лагерей, своя как медиа-команда и свои большие паблики, куда даже родители и дети могли заходить и смотреть какие-то фотки каждый день. На направлениях у нас такого не было. И я создала соцпроект. Вот сейчас 4 года вот я уже ушла, сколько вот прошло времени, 1500 подписчиков там сейчас осталось, и это вот живет все дальше. То есть стал как такой, как личный наш портал, почти как сайт лицея, я считаю. И все мои ребята, с которыми мы работали в команде тогда, они вот мои самые ближайшие друзья сейчас вот остались. Но это было вот из... Я почему это говорю? Я чувствовала себя такой немножко зажатой определенными рамками школьной жизни, а тут я поняла, что вау, мне это нравится, и я вся сама поверила тогда, и другие мне поверили. Вот ты чувствуешь это в себе, что вот что-то внутри у тебя поменялось, когда ты начала так активно участвовать?
Слушай, знаешь, я просто как-то понимаю, что я всегда была каким-то неформатом. Ну, то есть я всегда была низкого роста, да, справка, я 1,56 м, и в детстве я была еще чуть пониже, но я была очень яркая, очень громкая, и вот, я не знаю, мне просто как-то нужно было свою вот эту вот энергию, я не занималась спортом, в моей жизни были только языки и музыка, которую я играла на фортепиано, я это ненавидела. Наверное, это будет странно сейчас звучать, но я не могу сказать, что у меня прям было типа куча, то есть у меня были, знаете, как знакомые, но вот прям какая-то там лучшая подруга, с которой я там все время хожу во дворы гулять, у меня такого не было. И как-то у меня не была особенно развита социальная жизнь после школы. И получается, что как-то мне в школе хотелось себя реализовать, то есть у меня вот эта была энергия, я не знала, куда ее тратить, поэтому я ее тратила вот на такие вещи.
Потребность социальной жизни, да, была?
Да, наверное, вот такое вот. То есть я до конца это для себя осознать не могу, то есть как это у меня началось и почему у меня продолжается. То есть вот в какой-то момент я поняла, что мне просто хочется идти в социальную жизнь, и вот, например, когда я поступила в МГИМО, я себя уже даже не спрашивала, хочу я или не хочу. Я уже знала, мне туда надо, я так привыкла, я так делаю практически с детства. Вот.
А когда ты поняла, что ты крутая? Ну, то есть для себя самой ты дала себе как будто бы такую гарантию, что я классная, мне себя достаточно. Ты помнишь этот момент?
Слушай, у меня очень сильный синдром самозванца. Да, то есть я не могу сказать, что я прям классная для себя.
Мы можем.
Спасибо. Ну, то есть... Вот правда, мне нужно, чтобы меня оценивали люди. Ну, то есть, потому что синдром самозванца — это, в принципе, когда ты не считаешь, что ты что-то сделал, что это как бы так обстоятельства сложились, еще что-то, да. И я как бы очень сильно себя этим, возможно, приземляю. И это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, я никогда полностью не могу насладиться вот чем-то. На мероприятиях я всегда наслаждаюсь не тем, какая я молодец, какие там планы, что я сделала. Нет, я наслаждаюсь тем, что я вижу, что люди кайфуют. То есть вот это вот самонаслаждение от своей работы я практически не получаю. Вот у меня такая штука.
Ты это видишь. Ты
я думаешь, вижу это по другим людям. Я вижу, ему понравилось, этому понравилось, он поставил там лайк на пост, комментарий оставил, значит, я хорошо сделала эту работу. Но то, что мне самой нравится, мне никогда не нравится, что я делаю. Я считаю, что каждый пост можно еще 5 раз переписать, и он будет лучше. Я всегда недоработала, я всегда недоделала. Ну, то есть вот я как-то саму себя, чтобы хвалить, нет. Я просто понимаю, что, ну, я как бы классная, наверное, потому что мне предложили одну должность, мне предложили другую должность, и как бы меня уважают там люди, которые работают именно в МГИМО по нашему направлению, да, которые курируют там спортивный клуб. Наверное, раз они как бы хотят со мной работать, значит, я что-то стою. Но вот так вот, чтобы понять, что сама, вау, я классная, нет.
Как думаешь, с чем это может быть связано? То есть тебя когда-то в чем-то недооценивали, там, может быть, в детстве, может быть, я не знаю, в школе, может быть, я не знаю, то есть в какой-то период, как правило, это с детства идет.
Да.
То есть у тебя было такое, чтобы тебя недооценивали в чем-то? Почему ты себя так недооцениваешь?
Ну да, это из школы идет. Ну просто, скажем так, я жертва небольшого буллинга в школе, поэтому...
Да. Блин, капец.
Поэтому... Это вот как бы, я это очень долго как бы не понимала, я это даже, наверное, полностью осознала на первом курсе университета, что вот вообще у меня был, оказывается, такой прецедент, вот, но это вот, вот так вот все на мне отразилось. Ну, я не знаю даже, что это плохо, ну, то есть я приняла это.
Люди завидовали, да, получается, твоей яркости, твоей активности.
Да, да, и меня за это очень сильно принижали, критиковали, говорили, я не так выгляжу, я слишком, меня слишком много, я слишком громко смеюсь, Аня, хватит, Аня, перестань, Аня, уйди. Вот такие были вещи, когда ты, не знаю, 6-7 класс был, да? Но это, понятное дело, осадком все просто.
Ну да, это вот такой самый уязвимый период, как раз 13-14 лет, когда тебя вот за все что угодно, буквально люди ищут тебе недостатки, чтобы тебя принизить в чем-то тебя недооценить, оно так и есть, потому что такой подростковый период всегда он очень вот этим насыщен.
Mm. Кристин, ты тоже чувствуешь, что осталось вот с того периода, давай возьмем 13-14 лет, вот до сих пор в тебе сейчас что-то?
Слушайте, у меня прям не было, наверное, жесткого буллинга, но, наверное, в тот период, да, меня хейтили. Но меня, знаете, я просто была таким довольно... Я была хорошей девчонкой, как бы, по сути, было реально не придраться, но все-таки умудрялись к чему-то придираться, как
всегда
бы всегда.
Находит, да.
Я вообще потом пришла к такому выводу, что с сильными людьми умеют и хотят дружить не все. Только сильный человек может и хочет дружить с сильным человеком. Вот. Но да, на самом деле, да, были комплексы. Меня булили, наверное, за внешность, то есть за фигуру, да. То есть были моменты, да, представляешь? Вот бывает, да?
Только я не знаю твои фото школьные, как бы.
Ну вот, вот я тебе говорю, то есть к чему, вот, ну вот люди могут найти всегда к чему докопаться. Как говорится, плохому танцору все мешает, как вот мы вот перед записью подкаста с Аней обсуждали про мероприятие.
Ань, ты говоришь, ты тоже вот понимаешь Кристину в этом плане?
Да, ну то есть как бы буквально я еще как бы я была ребенком, я привыкла, не то чтобы я была ребенком, нет, я была такой, что я всегда все это держала в себе. То есть у меня мама узнала, что у меня были такие проблемы на первом курсе, у нас с ней впервые состоялся такой разговор. У меня самая, наверное, такая запоминающаяся и болезненная для меня вещь, у меня была челка. Сейчас у меня нет, и, значит, на протяжении... Ну, она как бы у меня была с рождения, с детства, да, то есть всегда мне...
У меня тоже была чёлка, я об этом потом расскажу.
Просто лица девочек, когда они вдвоем сказали «чёлка» и посмотрели друг на друга.
Да-да-да. Вот, и на протяжении, вот, получается, это прикрыть... Да нет, даже вот мои друзья, ну, просто которые сейчас там постарше мы уже познакомились, я понимаю, что это не был такой жесткий, это было просто хихихаха, но вот когда я была в школе там с пятого по, не знаю, по девятый класс, мне каждый практически день говорили, что с твоей челкой? Помой челку, еще что-то. А я же понимаю, что я, блин, выглядела нормально. То есть у меня есть родители, которые, наверное, если бы их ребенок выглядел как-то не так, они бы ему сказали. Вот, и то есть вот каждый день какие-то такие вот вещи, каждый день мне такое говорили. Вот, и потом, ну, мне было, правда, сложно. То есть какие-то такие вещи, а я не понимала, блин, а что со мной не так? Ну, вроде я ж нормально выгляжу. Ну, видимо, не очень для кого-то, да? Вот.
Что тебе дало силы не сломаться в этот период? Потому что, вы знаете, мне кажется, что мы можем это не признавать, но в каждом из нас осталась частичка вот того самого периода 13-14 лет, то есть вот эти вот первые формирующие годы. И ты потом, какие бы это ни были истории, ты их должен как-то в себе переработать, переварить и, ну, построить нового себя. Очень во многих это осталось. Ты сейчас это так спокойно, ну как бы не спокойно, я к тому, что ты умеешь это анализировать, но вот анализируя это, что тебе дало силы не сломаться тогда, когда ты маленькая, когда ты просто хочешь быть собой, а тебя не понимают?
Я не знаю. Вот честно, я не могу на эти вещи ответить, типа, что мною движило вперед. Ну то есть вот я... Как бы у меня было обычное детство, то есть не было каких-то вау там моментов, которые я понимаю, что вот все ради этого происходило. Ну вот я просто, видимо, понимала, что Аня сейчас не время. Ты стоишь большего, ты можешь больше, и как бы, ну вот у тебя такие люди. Суть в том, что я это мелко, это не понимала. Я считала этих людей, самое ужасное в этой всей ситуации, что это мне говорили мои лучшие друзья, которых я считала самыми ближайшими людьми.
Это ужасно,
людьми.
Это ужасно, то есть типа, а ты же на тот момент не понимала, да, что тебя как бы оскорбляют.
Конечно,
то
да.
есть это, знаешь, это как токсичная забота.
Угу.
То есть типа, помой челку, там, Ань, ты плохо выглядишь. То есть они это преподносили так, как будто это забота, а на самом деле это, ну, на самом настоящий буллинг и оскорбление в твой адрес.
Ты сказала, что друзья больше всего больнее как-то вот ударяли.
Ну, это как бы, да, потому что, ну, видимо, меня хотели задвинуть на второй план, я так думаю, и как я это обсуждала потом с мамой, что это вот просто была такая попытка меня как-то притушить, вот, ну, что я просто стояла дальше, ну, то есть я не менялась.
Я вот недавно буквально вступила в спортклуб, и меня удивило, наверное, до сих пор я нахожусь под впечатлением. Не знаю, может, мне повезло, может, не повезло, но вот я познакомилась с ребятами со спортклуба, там, с Германом, с Мишей Макаровым, с Андреем, и такие классные чуваки просто, yeah. И я... Я так и думаю, они что, они прикалываются? Почему нет такой токсичности, нет какой-то желчи? Я настолько какое-то доброе комьюнити. Может, конечно, еще мало чего знаю, но я недавно с ними ходила в качалку, то есть реально классные чуваки. Аня, расскажи вообще, на самом деле, вот, да, про конкуренцию МГИМО, про токсичность, потому что мне кажется, что за всей этой ширмой прекрасной, увлекательной и заряжающей соцдеятельности находится какая-то токсичность и даже, можно сказать, какая-то грызня, да, то есть за определенные позиции в обществе. Как ты считаешь, это правда?
Это правда. Ну, я такое лично переживала. Вот особенно это было, когда я была в студенческом союзе, вот за место ивента дела мы там реально дрались. Все. Да, прям там был один человек, меня переставляли на другую, опять же, меня поставили, потому что там менялось как бы полностью руководство, и такие...
Среди студентов?
Да, среди студентов, им сказали просто: Ань, ну ты круче, типа, давай мы тебя поставим. Вот, у меня уже тогда был спортклуб, меня уже тогда поставили, я говорю, ну, я не хочу, я уходила. Суть в том, что я ушла из студсоюза, и меня вернули как руководителя отдела. Я пробыла там полгода, и я опять ушла. Вот.
Подожди, то есть я просто вот сейчас слушаю тебя, да. Ты говоришь, назначили, вернули, то есть это не сами студенты решают, кто будет руководить ими?
Нет, сами студенты, ну как бы там был, скажем так, председатель на тот момент, угу. который собирал свою новую команду.
Угу. Вот. А там нет какого-то голосования, то есть там кого назначают, или это все...
Ну, все фейки. Если ты что-то такое слышал, то это все фейки.
Мы не слышали, расскажи, если
можешь. Я думала, это как, ну, референдум,
созывается. Нет.
ВКонтакте референдум, да?
Реально голосование. Слушай, Аня, у меня будет сейчас такой к тебе вопрос, немного Давай. Провокационный. Если что, это чисто по слухам. В общем, пока мы собирали материал, там вообще там что поспрашивать, такого интересного, мы же готовились. Вот. Ходят слухи, что у тебя такой токсичный характер в коллективе. Вот. И что ты в целом сама это понимаешь. Как ты считаешь, тебе это мешает развиваться? И в тебе это есть? Или все-таки это реально слухи? Давай мы сейчас это убьем раз навсегда и поставим точки над «и».
Ну, мы ничего не убьем. Нет, на самом деле...
Вполне нетоксично звучало.
Нет, на самом деле я понимаю, что это моя токсичность, и вот это идет тоже из детства, потому что я себя научилась защищать вот этими нападками в ответ. И как бы да, на самом деле, если сравнить меня на первом курсе и сравнить меня сейчас, я это очень часто обсуждаю со своими одногруппниками, то это прям, ну как бы люди видят, что я стала спокойнее реагировать на многие вещи. И вот сейчас вы, наверное, видите реально самую улучшенную версию меня. Я над собой работаю, да, я токсичная. Ну то есть не в том плане, что я всех ненавижу, я просто реагирую довольно-таки вот так вот.
То есть у тебя это как бы на защитная реакция, то есть ты не целенаправленно кого-то токсичишь. На самом деле я тебя понимаю, потому что у меня тоже был период, когда я была супертоксичная. Даже я же приезжала домой не так часто, и когда я приезжала домой, мама говорит, а что, подростковый период начался, дочь, ты что так токсичишь? А я потом понимаю, что это реально на меня так влияло мое общество на тот момент, потому что когда вокруг тебя токсичные люди, и на тебя постоянно нападают, тебя в чем-то упрекают, как-то подстебывают тебя очень некрасиво, и тебя это ранит. А я еще человек с тонкой душевной организацией, и вот на меня это очень сильно влияло. Я в целом понимаю вот на тебя, что у тебя, скорее всего, это именно защитная реакция. То есть у тебя нет целенаправленно от человека в чем-то упрекать, токсичить.
Да, ну просто я понимала, что мне нужно быть сильной. Если я сильная, меньше людей будет пытаться как бы на меня там напасть и что-то сделать. И иногда вот эта вот моя оболочка, она, ну, выглядит как токсичная к людям. Я вообще, в принципе, мне все равно на большинство людей. Мне не все равно только на своих родных и на своих как бы близких, да, там, с кем я работаю. Все, на остальных людей мне, правда, очень сильно все равно. И люди иногда это не понимают. Я не думаю, что я токсичу, потому что я конкретно там его ненавижу или еще прочее. Нет, правда.
Ну, я просто даже пытаюсь понять. Я такие слухи о тебе не слышала. И что это...
Ты с другой частью просто разговаривала. Все нормально, я ждала такого.
Это про требовательность твою в проектах? В чем это проявляется?
Ну, требовательность, да, тоже у меня есть такое. Ну, я, во-первых, я критикую. Ну, то есть я прям могу открыто человеку сказать в лицо, что ты сделаешь что-то плохо.
А почему это, ну, вот ты говоришь пример, да? То есть ты человека критикуешь его работы. Это же не токсичность, это ты добиваешься наилучшего результата.
Слушай, знаешь, тут такая проблема есть, что из-за того, что мы все студенты МГИМО, мы все плюс-минус ровесники, то люди считают, что, ну, в смысле, а ты кто такая? Ну, то есть... ребят...
Ты глава отдела, ты организуешь все.
Ну вот, ну да,
я... тебе ответственность, там тебе прикол, что часто...
А это не все понимают. Ну правда, вот я насколько с людьми... Просто не все люди понимают иногда, как сложно работать на самом деле с университетом. Ну, возможно, я могу что-то в грубой манере ответить, да? Ну, есть такой за мной грешок. Но опять же, я очень часто извиняюсь за свои слова. И я, в принципе, стараюсь быть добрее, но, ну, как бы не всегда получается. И да, люди, ты когда им говоришь, что сделаешь что-то не то, они это воспринимают очень часто как за личное оскорбление, потому что, возможно, здесь опять же идет типа, блин, я это так, типа, делал бесплатно, просто так. Я вот тебе сделала, ты такой говоришь, нет, это плохо, переделай.
У меня на этот счет есть тоже вот мнение, что это вот как раз-таки профессиональная этика и, наверное, достаточный уровень компетентности, потому что я могу сравнить с Ниной, да, то есть мы с Ниной работаем, мы друг другу делаем замечания, это обсуждаем, и никто друг на друга никогда не обижается. Mm-hmm. Ну, то есть это все очень экологично в плане профессиональном, потому что нет такого, ой, ну там все, ты ничего не понимаешь, мы правда это делаем за бесплатно, то есть как бы наш проект, то есть это нам никто за это деньги не платит. И мы уважаем друг друга, уважаем труд друг друга, и когда человек не понимает, что ты его критикуешь, и знаешь, как у меня была история в МГИМО, преподаватель попросила написать отзыв о нем, а я его, знаешь, расписала плюсы и минусы. Я думаю, ну профессионал же, ему надо знать плюсы и минусы, как любой адекватный человек. На меня, ну очень на меня обозлились на самом деле из-за этого, такая долгая история.
Серьезно?
Да.
Господи, можно я просто свою любимую, вот моя любимая рубрика каждый подкаст, а вот в Вышке есть клуб любителей Тейлор Свифт. ГИМО, мне кажется, ты что-то упускаешь. Я клянусь. То есть я понимаю, что у нас такой университет, он дипломатический, и у нас мероприятия как внутренние направлены на определенную... Ну, у нас же есть определенная повестка внутри университета, определенные взгляды. Так и внешние мероприятия, которые направлены на наш имидж, имидж международных отношений, имидж дипломатии в России. В Вышке... больше в этом плане, я думаю, свободы, и как раз их главная такая тема — это вариативность, возможность каждому выбрать, что он хочет, и с любым своим проектом прийти и это сделать. Как пришла я и такая, да, давайте что-нибудь сделаем. Так вот, я к чему это говорю? Очень многие чувствуют, я знаю, что как будто бы вот их соцдеятельность загонит в какую-то рамку одну. Ну, то есть вот реально, там, ты хочешь организовать, я не знаю что, ну, любой проект, я не знаю.
Ну, у нас, например, была проблема, мы очень хотели организовать мистер и миссис МГИМО. Именно мистер. Нам мистер МГИМО не пропускает очень-очень-очень много лет на сцену МГИМО. То есть мисс, пожалуйста, мистер и миссис нет. Вот я не знаю, почему.
Мистер МГИМО — это Лавров.
Ну, вот, да.
Слушай, давай представим, вот... начинаю слушать студентов, особенно которые столько лет положили на соцдеятельность, какой совет ты бы дала вот, просто людям, которые могут на это повлиять, именно в плане реформации соцдеятельности? Что поменять? Что бы ты сделала?
Во-первых, я бы посоветовала людям кайфовать от того, что они делают, и кайфовать в тех условиях, в которых вы можете это делать. Потому что если бы я каждый раз думала о всех тех рамках, которые вокруг меня, я бы здесь с вами не сидела. То есть ну вот просто нужно научиться работать в определенных условиях, потому что я каждый раз думаю, блин, да это не МГИМО плохое, это правда, но везде, во взрослой жизни тоже очень много, где есть рамки. Что бы я посоветовала? Наверное, чуть терпимее относиться к людям. И не всегда все люди хотят вам зла.
Ты человек, который занимается активно социальной жизнью. То есть ты по-любому и хорошо учишься, я думаю, то есть, насколько я знаю, ты... ну, то есть человек ответственный, я понимаю, что ты и работаешь много, и учишься. Слушай, у тебя было когда-нибудь выгорание? Как ты с ним справляешься? И было ли такое, что уже глаз дергается от количества чатов в телефоне?
Выгорание, да, я очень ими страдаю. Очень сильно ими страдаю. Ну, как бы... у меня главное есть правило никогда не плакать при людях и при своей команде. Вот это прям...
То есть не давать слабину, да? То есть
да.
Не показывать...
Потому что меня все люди знают как очень сильного человека, который наорёт на другого, заставит там команду парней делать, что нужно. То есть я всегда очень сильная. И я должна оставаться такой сильной. Я никогда... Ну, то есть, скажем так, своему начальству И причем не всему. Например, там вот Тихону, да, координатор. Я ему могу сказать, мне плохо, я сейчас не могу. Или своей команде. Вот у нас есть тоже в спортклубе секретариат главы отделов. Я им могу написать, ребята, мне сейчас не очень, я могу несколько часов не отвечать. И вот это вот, да, классно. Либо там вот своей команде прессе тоже. Но опять же, у меня всегда есть люди, которым я 100% доверяю. Это пару человек, но они у меня есть, которые, если что, подхватят у меня. Выгорание есть. Как я с ними справляюсь? Плачу, ем мороженое, вырубаю телефон. Иногда бывает так, что ты не можешь отключиться полностью, значит, ты продолжаешь работать. Ну, то есть... Ну вот ты с этим живешь. И эти выгорания у меня вот как бы 3 года, они вот так вот просто ходят за мной по пятам.
Я все-таки считаю, что когда ты поступаешь в МГИМО, ты чувствуешь, что абитуриенты и новопоступившие, они делятся на 2 категории. Первая, вообще не понимаю, зачем это надо, mm-hmm. и она реально не идет по этому пути. У меня очень много знакомых, они ни разу не были на этих мероприятиях, они даже не хотели туда идти. То есть они такие, ну у меня есть там мое дело, моя учеба, у кого-то там своя работа, ты понимаешь, да? А есть те, кто прям этим горят. Вот, может быть, вот у меня такой вопрос, как крутость внести обратно в соцдеятельность? Как вот как привлечь этих ребят в соцдеятельность? Mm-hmm.
Как тебе Знаешь, кажется? Я себе ответила на этот вопрос очень легко. Если им не надо, им не надо. Ну, то есть всегда найдутся те, кому нужно. Вот, например, я это очень просто один раз решила на рекламе мероприятия. Вот, например, у нас было мероприятие, приходил Кирилл Брейда, это человек, который организовывает работу пресс-службы ФК ЦСК. Вот, значит, он пришел, и у нас не было большого охвата людей, но зато пришли те, кому это реально интересно. И вот каждый раз, как нам, например, там, НСО любят прислать, пожалуйста, там раскиньте по чатам какое-то мероприятие, да, выложите. Ребят, если это кому-то интересно, на это и так придут. Сколько бы вы медийки ни делали, сейчас слишком много всего, особенно МГИМО, мы избалованные люди, к нам дипломаты какие-то крутые приезжают каждую неделю. Вот, и просто если людям надо, пусть занимаются. Если людям не надо, да пожалуйста. Я не говорю, что если ты в социальной активности, ты как-то выше на голову других людей. Нет, в этом есть свои плюсы, в этом есть свои минусы. Делай так, как тебе классно. И тогда у тебя все получится. Вот я просто поняла, что не нужно как-то пытаться привлечь этих людей. Но не хотят они, не надо. Иногда можно их позвать. Например, у меня есть друг, которого я периодически таскаю с собой на мероприятие. Он не против. Вот так вот один раз в семестр взять куда-то поехать. Но в целом ему не надо этим заниматься. И все, просто принимайте других, и все будет хорошо.
Анечка, спасибо тебе большое, что ты к нам сегодня пришла. Удивительная история поиска себя, я считаю. И слушай, я не знала о твоей истории, но видеть, как ты выросла за эти годы, и как ты, знаешь... Ты просто тренируешь своих же демонов внутренних, что они работают на тебя. Это очень дорогого стоит. Спасибо тебе за такую откровенность сегодня.
Слушай, Аня, я тоже хочу тебе выразить благодарность, потому что ты такая хрупкая, маленькая девочка, но при этом в тебе столько силы, такой железный характер. Я восхищаюсь такими девчонками, и я восхищаюсь тем, что я знаю таких людей. В общем, успехов тебе, удачи. Спасибо, что к нам пришла. Мы с Ниной получили большое удовольствие. Я думаю, что выпуск будет просто горячим.
Ребят, мы с вами скоро услышимся в новом выпуске подкаста «Третий лишний». Третий лишний.
Лишних нет. Big